Глава 8. Я стоял перед своей хозяйкой.
«Пожар, что ли, случился?» — спросила фрау Залевски.
«Никакого пожара», — ответил я. «Просто хочу уплатить за квартиру». До срока оставалось еще 3 дня, и фрау Залевски чуть не упала от удивления.
«Здесь что-то не так», — заметила она подозрительно.
«Все абсолютно так», — сказал я.
«Можно мне сегодня вечером взять оба парчевых кресла из вашей гостиной?»
Готовая к бою, она уперла руки в толстые бедра.
«Вот так раз! Вам больше не нравится ваша комната?»
«Нравится. Но ваши парчевые кресла еще больше». Я сообщил ей, что меня, возможно, навестит кузина, и что поэтому мне хотелось бы обставить свою комнату поуютнее. Она так расхохоталась, что грудь ее заходила ходуном.
«Кузина!» — повторила она презрительно. «И когда придет эта кузина?»
«Еще неизвестно, придет ли она», — сказал я. «Но если она придет, то, разумеется, рано. Рано вечером, к ужину. Между прочим, фрау Залевски, почему, собственно, не должно быть на свете кузин?»
«Бывают, конечно», — ответила она. «Но для них не одалживают кресла».
«А я вот одалживаю», — сказал я твердо. «Во мне очень развиты родственные чувства».
«Как бы не так. Все вы ветрогоны. Все как один. Можете взять парчевое кресло. В гостиную поставите пока красные, плюшевые».
«Благодарю. Завтра принесу все обратно. И ковер тоже».
«Ковер?»
— она повернулась.
«Кто здесь сказал хоть слово о ковре?»
«Я. И вы тоже. Вот только сейчас». Она возмущенно смотрела на меня. «Без него нельзя», — сказал я. «Ведь кресла стоят на нем».
«Господин Лакамп», — величественно произнесла фрау Залевски, — «не заходите слишком далеко. Умеренность во всем, как говаривал покойный Залевский. Следовало бы и вам усвоить это».
Я знал, что покойный Залевский, несмотря на этот девиз, однажды напился так, что умер. Его жена часто сама рассказывала мне о его смерти. Но дело было не в этом. Она пользовалась своим мужем, как иные люди, Библией, для цитирования. И чем дольше он лежал в гробу, тем чаще она вспоминала его изречения. Теперь он годился уже на все случаи, как и Библия. Я прибирал свою комнату и украшал ее. Днем я созвонился с Патрицией Хольман. Она болела, и я не видел ее почти неделю. Мы условились встретиться в 8 часов. Я предложил ей поужинать у меня, а потом пойти в кино. Парчевые кресла и ковер казались мне роскошными. Но освещение портило все. Рядом со мной жили супруги Хасса. Я постучал к ним, чтобы попросить настольную лампу. Усталая фрау Хасса сидела у окна. Мужа еще не было. Опасаясь увольнения, он каждый день добровольно пересиживал час-другой на работе. Его жена чем-то напоминала больную птицу. Сквозь ее расплывшиеся стареющие черты все еще проступало нежное лицо ребенка, разочарованного и печального. Я изложил свою просьбу. Она оживилась и подала мне лампу.
«Да», — сказала она, вздыхая, — «как подумаешь, что если бы в свое время...»
Я знал эту историю. Речь шла о том, как сложилась бы ее судьба, не выйди она за Хасса. Ту же историю я знал и в изложении самого Хасса. Речь шла опять-таки о том, как бы сложилась его судьба, останься он холостяком. Вероятно, это была самая распространенная история в мире. И самая безнадежная. Я послушал ее с минутку. Сказал несколько ничего не значащих фраз и направился к Эрне Бенник, чтобы взять у нее патефон. Фрау Хасса говорила об Эрне лишь как об особе, живущей рядом. Она презирала ее, потому что завидовала. Я же относился к ней довольно хорошо. Эрна не строила себе никаких иллюзий и знала, что надо держаться покрепче за жизнь, чтобы урвать хоть немного от так называемого счастья. Она знала также, что за него приходится платить двойной и тройной ценой. Счастье – самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете. Эрна опустилась на колени перед чемоданом и достала несколько пластинок.
«Хотите фокстроты?»
— спросила она.
«Нет», — ответил я, — «я не танцую».
Она подняла на меня удивленные глаза. «Вы не танцуете? Позвольте. Но что же вы делаете, когда идете куда-нибудь с дамой?»
«Устраиваю танец напитков в глотке. Получается неплохо».
Она покачала головой.
«Мужчине, который не умеет танцевать, я бы сразу дала отставку».
«У вас слишком строгие принципы», — возразил я. «Но ведь есть и другие пластинки. Недавно я слышал очень приятную. Женский голос, что-то вроде гавайской музыки.
О, это замечательная пластинка. Как я могла жить без тебя? Вы про эту?»
«Правильно».
Что только не приходит в голову авторам этих песенок. Мне кажется, кроме них нет больше романтиков на земле.
Она засмеялась.
«Может быть и так. Прежде писали стихи в альбомы, а нынче дарят друг другу пластинки. Патефон тоже вроде альбома. Если я хочу вспомнить что-нибудь, мне надо только поставить нужную пластинку, и все оживает передо мной».
Я посмотрел на груды пластинок на полу. «Если судить по этому, Эрна, у вас целый ворох воспоминаний».
Она поднялась и откинула со лба рыжеватые волосы.
«Да»,
— сказала она и отодвинула ногой стопку пластинок. «Но мне было бы приятнее одно. Настоящее и единственное».
Я развернул покупки к ужину и приготовил все, как умел. Ждать помощи из кухни не приходилось. С Фридой у меня сложились неважные отношения. Она бы разбила что-нибудь, но я обошелся без ее помощи. Вскоре моя комната преобразилась до неузнаваемости. Она вся сияла. Я смотрел на кресло, на лампу, на накрытый стол, и во мне поднималось чувство беспокойного ожидания. Я вышел из дому, хотя в запасе у меня оставалось больше часа времени. Ветер дул затяжными порывами, огибая углы домов. Уже зажглись фонари. Между домами повисли сумерки, синие, как море. «Интернациональ» плавал в них, как военный корабль с убранными парусами. Я решил войти туда на минутку.
«Опля, Роберт!» — обрадовалась мне Роза.
«А ты почему здесь?» — спросил я. «Разве тебе не пора начинать обход? Рановато еще». К нам неслышно подошел Алоис.
«Ром?»
— спросил он.
«Тройную порцию», — ответил я.
«Здорово берешься за дело», — заметила Роза.
«Хочу немного подзарядиться», — сказал я и выпил ром.
«Сыграешь?» — спросила Роза. Я покачал головой. «Не хочется мне сегодня, Роза. Уж очень ветрено на улице. Как твоя малышка?» Она улыбнулась, обнажив все свои золотые зубы.
«Хорошо.
Пусть бы и дальше так. Завтра опять схожу туда. На этой неделе неплохо подзаработала. Старые козлы разыгрались, весна им в голову ударила. Вот и отнесу завтра дочке новое пальтишко. Из красной шерсти».
«Красная шерсть — последний крик моды».
«Какой ты галантный кавалер, Робби!»
«Смотри, не ошибись.
Давай выпьем по одной. Анисовую хочешь?» Она кивнула. Мы чокнулись.
«Скажи, Роза, что ты, собственно, думаешь о любви?» — спросил я.
«Ведь в этих делах ты понимаешь толк?»
Она разразилась звонким смехом.
«Перестань говорить об этом», — сказала она, успокоившись.
«Любовь. О, мой Артур, когда я вспоминаю этого подлеца, я и теперь еще чувствую слабость в коленях. А если по-серьезному, так вот, что я тебе скажу, Робби. Человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Артур сказал мне это, когда сбежал от меня. И это верно. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет. Ждет, как безумный».
«Ясно», — сказал я. «Но ведь без любви человек не более чем покойник в отпуске».
«А ты сделай, как я», — ответила Роза. «Заведи себе ребенка. Будет тебе кого любить, и на душе спокойно будет».
«Неплохо придумано», — сказал я. «Только этого мне и не хватало».
Но Роза мечтательно покачала головой. «Ах, как меня лупцевал мой Артур! И все-таки войди он сейчас в своем котелке, сдвинутом на затылок,
Боже мой, только подумай об этом, и уже вся трясусь.
Ну, давай выпьем за здоровье Артура. Роза рассмеялась. Пусть живет потаскун этакий. Мы выпили. До свидания, Роза. Желаю удачного вечера.
Спасибо.
До свидания, Робби.